San ye chodam so ki chonam la chen cho bardo dani kyab su chi da ye chin so chi pe sonam ki do la pen che san ye du pa sho Sangye chodam soki chonam la chenchum bardo dani kyapsu chim dagi chinso chipe sonam ki dolai penchir sangye duparsho Sangye chodam soki chonam la chenchum bardo dani kyapsu chim Даги чинсо чипе сонам ки Дола пенче санге дупа шо Са шин по чу чук шин Это там рира блин шин И не ген пари Санге шин до михте пува И доку нам да шин до чок пар шо Guru idam ratnamandal kam niryatayami semche namke sampada loye cheta chita var chechon tumon pai cheke kolo kordu son dusun sangi tam chikin gogo palin savi lamarin pachichin Она чинила, чинила, досумин, шугинье, поданы, досум, санге, кунье, гонь. Рансен, чокун, гонсен, тонзе, пе, цаве, лама, шабла, соваме. Алден, цаве, лама, римпоче, даге, чиуре, пеме, дэнчула. Кадин чемпо гоны чесун те кусун тукен гонру цалдосу. Ламачино.
Часто в последнее время, естественно, в связи с кризисными явлениями в нашем обществе и экономике, я сталкиваюсь с таким отношением со стороны людей, которые когда-то с энтузиазмом начинали заниматься практикой, когда у них начинает ухудшаться жизнь по тем или иным показателям, это серьезно сказывается на их духовной практике. Они начинают пытаться выправлять свои проблемы всевозможными способами, кроме духовной практики. То есть, попросту говоря, вот они обнаруживают у себя какие-то дыры, образно говоря, и они начинают эти дыры, финансовые, материальные, ментальные, семейные, они начинают закладывать их какими-то заплатками, которые им кажутся в этот момент самыми подходящими. То есть вот начала разваливаться у меня фирма, да, или бизнес, или что-то, и все что угодно. И вот, ну, естественно, нужно бросить все силы именно на это. Оно не работает. И они сами это признают. И они думают, что другого способа выхода нет. И думают, что это, наверное, только в количестве усилий, которые они прикладывают или не прикладывают. То есть надо увеличить количество усилий, они увеличивают количество усилий, инвестиций, всего чего угодно. А результата опять нет. Дыра как была, так и остается. Либо они эту дыру закрывают чем-то, какой-то заплаткой, а потом через месяц или через два эта заплатка опять изнашивается и отпадает. И вот так они проводят массу времени, пытаясь прикладывать все эти заплатки, залатывая эти дыры. А про духовную практику они, естественно, забывают, потому что, ну, чем духовная практика может помочь в связи с этими проблемами? Тут надо конкретные действия предпринимать, там, увеличивать рекламу, там, заниматься оптимизацией своих процессов, там, и так далее. Там, судиться с кем-нибудь, там, и так далее. Вот. А практика, практика, ну, если время останется, да, то мы и позанимаемся, конечно. Вот. И эти люди, в конце концов, остаются и без своих вот этих вот того, что у них было, скажем, разбитого корыта, и без практики в результате. Ну, конечно, поначалу они пытаются заниматься там какой-то практикой, поддерживать какой-то уровень усердия. Но в результате он у них скатывается к нулю. Кто-то начинает выпивать, кто-то начинает курить там от депрессии. Это из тех, вот, кого я мог назвать там усердными практикующими совсем недавно. И в результате превращаются вот в такое существо, на которое, в принципе, жалко смотреть, хотя там год там или два назад можно было гордиться там, можно сказать, человеком, который вот так вот активно, усердно занимался практикой. Возможно, многие из вас, присутствующих, себя в этом образе не обнаружат, но я хочу подвести такой общий знаменатель под то, что часто происходит вместе со всеми нами. Эти люди, когда у них появляются проблемы, они теряют свой настоящий духовный стержень. Совсем недавно, когда они пришли к пониманию важности, смысла духовной практики, они этот стержень себе раскрыли и начали выстраивать свою жизнь вокруг него. Потом они дошли до какой-то определенной точки, где сочли, что, в принципе, все, стержень сложился, жизнь наладилась. Вот. И дальше они как-то вот так вот пытались уравнивать жизнь и духовную практику. И тут вот наступил либо кризис, либо какие-то проблемы. Это можно спроецировать, в принципе, я думаю, на каждого из нас в той или иной степени. И люди забывают про этот стержень и начинают заниматься приклеиванием заплаток, залатыванием дыр вокруг того, где раньше был этот стержень. Ну, там, может быть, какое-то подобие этого стержня остается, но фактически они приклеивают эти заплатки к тому, чего уже нет. И как, извините, они будут держаться, эти заплатки? Их приклеиваешь, они тут же отваливаются, потому что не к чему приклеить. Когда я смотрю на самсарных людей обычных, особенно на тех, кто наиболее, наверное, успешно и состоялся, и как-то жизнь свою наладил в этой самсаре, у кого благополучные семьи с любимыми женами, мужьями, детьми, пониманием работы, я, безусловно, вижу, что у всех этих людей есть стержень, вокруг которого они сложили все элементы своего благополучия. Но этот стержень, естественно, не духовный. Этот стержень представляет собой, как правило, очень жесткое заблуждение, фиксацию на каких-то представлениях. Почему, собственно говоря, вот, ну, большинство из нас все-таки такого не пожилого возраста, почему, если мы посмотрим на наших родителей, там, или бабушек, дедушек, почему у них все вот так вот было, не хочу сказать хорошо, но как-то вот более, наверное, сплоченно, меньше было дисгармонии, что ли, почему у них семьи не разваливались, почему у них не было там каких-то сильных депрессий, кризисов персональных. Потому что у них было вот это вот жесткое представление о том, каким все должно быть. И это, они из этого представления, которое коммунистическая партия им вручала там с самого детства, они его брали вот так вот, не сомневались в нем. И поскольку окружающая среда еще и поддерживала это постоянно, то они вот шли с этим флагом в руках по жизни, и вот некоторые дошли до сих пор. Но этот стержень, как мы понимаем, он все-таки по своей природе заблуждение. Но если у кого-то из этих людей имеется еще какая-то благая карма и какое-то количество заслуги, это помогало им вот этот иллюзорный стержень семьи, благополучия, правильных взглядов на жизнь, работу, детей, коллег, там, праздники, торжества, вот это вот все, этот традиционный комплекс сохранять и вокруг него выстраивать дальнейшие условия, кирпичики своего благополучия. В принципе, там им вот в этой их конфигурации духовная практика совершенно не нужна была. Почему эти люди в основном этого возраста, они не заинтересованы в духовной практике в основном? Заметьте, все сводится к наличию какого-то стержня внутри. Если стержень есть, кризиса нет. Если стержня нет, даже вот в этой культуре, советской культуре, про которую я говорю, все равно у людей появлялся кризис, и они спивались, становились там наркоманами, это уже если говорить позже, бомжами и так далее. То же самое ждет и духовных практикующих, которые забывают про свой стержень, духовный стержень. Потому что, извините, если вы начали с того, что раскрыли в себе некий духовный или просветленный потенциал, я уж не говорю про природу Будды, да, поняли все его преимущества, поняли всю ценность, по крайней мере интеллектуально, постижения абсолютной истины или пустотной природы явлений. И потом вы про этот стержень забываете, то есть, ну, этот центральный элемент своей жизни, получается, передвигаете куда-то на периферию, то его ничем не заменишь уже. А чем его заменишь? Если еще человек даже примерно хотя бы понял, что подразумевается под пустотной природой явлений, то, извините, чем он ее заменит? Уже ничем не заменишь. Ничем. Мне сказали тут, что Абрамович собирается в трехлетний ретрит.
На какой позиции он принадлежит?
Ну, надеемся, что будет к нашей принадлежать. Я думаю, мы своего шанса не упустим.
Конкуренция высока, ломали кое-что.
А? Надо работать, конкуренция. Будем работать, будем. Вы что думаете? Просто так мы здесь? Говорит, надоело все. Ну, а действительно, вот все те люди, которые испытали все, что можно в этой жизни и могут себе позволить, они же уже как никто другие должны понять тщетность и бессмысленность всех этих чувственных удовольствий. Поэтому они рано или поздно, если они не находят вот этот стержень духовный, то у них... выход только один, опять, спиваться, наркотики или постоянную депрессию, или в кризис падать. Так вот, к чему я все это говорю? Когда появляются какие-то сложности, кризис, не кризис, сложности никто не отменял даже в лучшие времена самсары. Вы помните об этом стержне, в первую очередь. До тех пор, пока он у вас является центральным, все остальное вокруг будет выстраиваться более-менее гармонично. Даже если вам будет казаться, что там какие-то проблемы. Знаете, это как вот на море, я надеюсь, все были. Ну, не были. Не беда.
В каком году?
Когда на море появляется шторм, если вы опуститесь всего на 2 метра под воду, там штиль, там нету никаких волн.
Дышать только трудно.
Ну, возьмите акваланг. Или фридайвингом позанимайтесь. Говорят, тоже здорово. Медитацию напоминает. То же самое и здесь. Знаете, если мы последовательно пытаемся смотреть в центр себя, свою сущность, свою сердцевину, вот именно в этот духовный стержень, то мы оказываемся в точке этого штиля. А если мы смотрим на все, что происходит вокруг, то там постоянно штормит. Оно штормит, потому что мы в самсаре. Оно штормит, потому что у всех у нас есть карма. И оно штормит, потому что мы по большому счету практикой духовной не занимаемся. А в основном бегаем либо на работу, либо на разные развлечения. В общем, бегаем за 5 чувственными удовольствиями, за объектами, привлекательными объектами наших 5 органов чувств, либо убегаем от неприятных. А если мы про этот стержень забываем, тогда получается... Какие бы заплатки мы бы не ставили вокруг, их не к чему прилепить. И ничего не поможет. Но даже если поможет на месяц или на два, оно все равно потом отвалится. Но более того, станет еще хуже, потому что будет становиться все хуже и хуже. Так мы занимаемся очищением кармы, худо или бедно. А если мы еще и про это забываем, то карма накапливается, и количество страданий, проблем и неприятных моментов увеличивается. Я надеюсь, что вы все это прекрасно понимаете. Но вот, к сожалению, когда я смотрю на разных окружающих меня людей, в том числе с кем я близко общаюсь, я вот наблюдаю в последнее время такую картину все чаще и чаще. Для того, чтобы про этот духовный стержень не забывать, надо, чтобы он стал действительно нашей сущностью. Не каким-то инородным предметом, каким-то колом, который нам вколотили там через то или иное отверстие, и мы там сидим, как будто проглотили лом, да, и пытаемся там медитировать там, или пытаться выглядеть каким-то благоверным или добродетельным товарищем. Нам нужно, чтобы духовная практика стала нашей сущностью, чтобы нам было комфортно ею заниматься, чтобы нас тянуло к этой практике. Не чтобы мы себя заставляли этой практикой заниматься, проглатывая лом по утрам и вечерам на полчаса. И, конечно, с таким подходом рано или поздно мы от нее устанем. Нам нужно сделать так, чтобы нам было ей заниматься комфортно. И если нам некомфортно заниматься духовной практикой, это значит, что мы, наверное, еще до конца не поняли, что такое духовная практика настоящая. Потому что даже тот этап, когда человек пытается сделать духовную практику комфортной и выбирает в ней те элементы, которые ему комфортны, это самый начальный этап духовной практики. А если ему совсем некомфортно, и он даже не знает, какой элемент выбрать, это значит, что он еще, наверное, к началу этой практики не подошел. То есть где-то там находится на предварительной части каких-то предварительных стадий, предварительных практик. Собственно говоря, советы какие? В буддизме много практик разных. Если вам некомфортно заниматься в данный момент какой-то одной, вы берете ту, которой вам заниматься комфортно. Если вам трудно постоянно заниматься визуализациями, хотя я так понимаю, что среди присутствующих много тех, кому визуализациями и тантрическими практиками заниматься более-менее комфортно, тогда вы берете какую-то безобъектную медитацию, где ничего особо там выдумывать, воображать не нужно в своей голове. Если вам, наоборот, скучно сидеть и не думать ни о чем, выберите какую-нибудь себе практику, от которой вам было бы интересно. Хотя по многочисленным опытам людей, которые подходят к практике таким образом, 99% людей, которые вот так вот ищут интересные практики, как правило, перебрав там 3, 4, 5, максимум 7 видов практик интересных, в конце концов бросают все вместе. Потому что это тоже не совсем правильное понимание. Это примерно то же самое, как переключать каналы на телевизоре и в поиске самого интересного фильма. Если у вас такой склад, что вам нравится заниматься какой-то йогой, пожалуйста, найдите в себе, найдите себе какой-то комплекс цалунг, где есть йогические упражнения. Занимайтесь этим. Но это я все говорю о, в отношении тех людей, которых ум не очень устойчив, которые не обладают большой силой воли, которые не могут вот так вот выстроить свой духовный путь, чтобы заниматься всем последовательно и при этом не вдаваться в уныние, в кризисы духовные или ментальные, и в депрессию. В первую очередь, я считаю, что очень важно заниматься ежедневно медитацией. Хотя, если кто-то из вас, кто посещал много разных тибетских именно лам, вспомнит о всем том, что они говорили, составит перечень, список учений, посвящений и практик, которые они давали, скорее всего, чисто простая медитация без объектов там займет, наверное, одно из последних мест, да, Паша?
Да.
Вот. Ну, это специфика тибетского буддизма. Вы приходите в монастырь, видите, как ламы и монахи делают двухчасовую пуджу, и в течение этих двух часов, дай бог, если три минуты в конце, они посидят молча, ничего не читая, ни во что не ударяя, не надевая никакие предметы себе на голову, не махая никакими штуками, не звеня ни в какие колокольчики. Подразумевается, что эти люди уже находятся на более продвинутом уровне, и их интеллектуальные и духовные способности позволяют объединять состояние чистой медитации, шамадхи или випассаны, а в лучшем случае пребывание в природе ума с непосредственно ритуальными активностями или действиями. Это своего рода высокий уровень. Потому что одно дело, когда ты сидишь и пытаешься просто ни о чем не думать, или просто ни о чем не думаешь. Другое дело, когда ты поддерживаешь то же самое состояние медитативное, и при этом и думаешь, и машешь руками, и флагами разными машешь, и дуешь в разные трубы, и барабаны бьешь, и вскакиваешь с места, бегаешь по залу с разными чашками, плошками. Ну, я не буду продолжать, вы все знаете. Подразумевается, что такой человек, он все время должен находиться в медитативном состоянии. И я думаю, любой лама вам это подтвердит. Потому что если он просто бегает по залу или машет во флажки, дует в трубы, то какой смысл? С буддийской точки зрения от такой практики. Здравствуйте. Какой смысл? Получается. Тантра – это практика для людей с высокими способностями. В тантре подразумевается объединение медитативного состояния со всем спектром действий, с активностями тела, речи и ума. Все мудры, которые делаются во время тантрических практик, делаются в контексте объединения медитативного состояния и активности тела. Все мантры, которые читаются во время пуджи, делаются в контексте объединения медитативного состояния и активности речи. А все визуализации, которые выполняются во время тантрических практик, должны делаться в контексте объединения медитативного состояния и активности ума. То есть ментальный штиль объединяется с ментальной активностью, с движениями. Но если говорить вот именно об этом тонком аспекте, то фактически он возможен только в том случае, если человек действительно находится в состоянии осознавания природы ума. Потому что если он находится в состоянии двойственного рассудка, в концептуальном уме, то у него, ему просто ничего не остается, как постоянно менять. Вот сейчас я думаю об этом, сейчас теперь я думаю о божестве. Теперь я опять думаю об этом, теперь я опять думаю о божестве. И только если у человека есть осознавание природы ума, тогда он может вот эти вот все вещи в своем уме проигрывать. Эти вещи, я имею в виду визуализация, всевозможные образы божеств. И происходит это потому, что... Здравствуйте, вы живы? Это хорошо. Происходит это потому, что у природы нашего ума есть не только пустотный аспект, но еще есть и энергия, то, что на тибетском языке называется цал, которая может проявляться как в виде мыслей, так и в виде визуализации. В виде мысли она проявляется, когда мы не обращаем вот на это внимание, не осознаем природу ума. А в виде визуализации она может проявляться, энергия природы ума, если мы поддерживаем это осознавание и делаем эти образы осознанными. И я часто слышу от людей, от наших, что заниматься визуализациями им очень грузно и скучно, и вообще это требует много усилий. Что тут сказать по этому поводу? Если их делать действительно без присутствия осознавания природы ума, то тогда это может быть и грустно. Постоянно что-то в своем уме проецировать, 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 проецировать. Но это, опять-таки, не бессмысленное занятие. Потому что все эти визуализации, все те усилия, которые мы прикладываем в своем уме во время тантрических практик садхан, направлены на то, чтобы разгрузить ум от другого хлама, которым он заполнен, чтобы в конце концов за этим хламом, опять-таки, мы смогли рассмотреть ту же природу ума. Эти образы божеств, которые мы используем, это как тренажер. Такой духовный тренажер. Мы накачиваем свой ум, чтобы он приобрел определенную силу, чтобы в конце концов мог освободиться от зависимости от субъекта и объекта, от двойственного восприятия. Мы постоянно помещаем в свой ум пустотные образы, которые обладают эффектом бомбы замедленного действия. Чем больше и чем чаще мы их будем помещать в свой ум, тем ближе наш ум, мы сами становимся к постижению пустоты. Потому что в каждом из этих образов, которые мы закладываем в свой ум, содержится потенциал раскрытия пустотной природы нашего ума. Эти образы создаются именно для этого. Вы понимаете? Их благословили просветленные существа, эти образы были созданы просветленными существами для того, чтобы они разрушали наше двойственное восприятие, как коррозия разъедали наш ум, двойственный ум, двойственный рассудок. И чем больше мы туда их помещаем, тем больше они этот двойственный рассудок разъедают. И посвящение, в чем роль посвящения? Посвящение как бы добавляет потенциала этим образом, этим методом, то есть как бы благословляет эти образы на то, чтобы они работали в нашем уме. Если мы посвящение не получим, то эффект будет, но он будет не такой. Мы с таким же успехом можем брать любой предмет и пытаться на нем медитировать или визуализировать там какой-нибудь, если мы зайдем в магазин эзотерический, какой-нибудь шарик там хрустальный там или еще что-нибудь такое. И мы можем постоянно помещать в свой ум, но это не будет так сильно его разрушать, этот двойственный концептуальный рассудок. А нам нужно именно его разрушить. И тантрические методы, они по сути самые продвинутые. Если же все-таки это грузит, вот постоянно заниматься этой визуализацией, там 12 или 24 там, манифестации, там 100 разных божеств там, и так далее, тогда надо заниматься простой медитацией, которая не грузит. Но эта медитация не должна сводиться к пребыванию в таком вот состоянии, когда ты пришел после тяжелого рабочего дня, сел, ни о чем не хочу думать, уже больше не могу и сил нет. Это не медитация. Это то же самое, что сходить покурить в рабочем перерыве. Медитация, в первую очередь, нужна ясность, если говорить о настоящей буддийской медитации, которая нас продвигает по духовному пути. А это просто какая-то релаксация, которая не придает нашему уму никакой ясности, просто на время его успокаивает. И мы же от этой же успокоенности, от этого спокойствия впадаем в зависимость. Потому что нам уже не нравятся все эти обычные раздражители, которые нас раздражали до начала медитации. Нам хочется больше вот этого состояния, где нас никто не трогает, где мы там где-то вот в каком-то таком полузабытии. И поэтому, когда те же самые раздражители которые у нас были, там, я не знаю, родственники какие-нибудь, которые с нами живут, там, или люди на работе, с которыми мы там общаемся, которые начинают говорить нам то же самое, в принципе, что они говорили и раньше, это нас выводит из себя еще больше. Потому что нам нравится вот это вот состояние, мы к нему привыкли. Если раньше мы все это терпели, потому что у нас не было такого состояния, не было такой возможности посидеть и почувствовать такой вот какой-то покой небольшой, то теперь мы знаем, и как только нас начинают трогать, мы становимся еще более раздражительными. И если мы в себе замечаем такие тенденции, что мы становимся еще более раздражительными, то это значит, что наша медитация, наверное, не буддийская медитация. Может быть, она и медитация, но какая-то, наверное, другая. Поэтому мой вам огромный совет, если грузит какая-то тантрическая медитация со всеми этими образами и визуализациями, в любом случае, если вы там сознательно получали посвящение, брали какие-то самаи, тут уже никуда не денешься с подводной лодки, надо заниматься этим. Но если у вас как бы есть выбор, если вы не посвятили себя там какой-то практике, не брали какую-то самаю, и перед вами стоит какой-то более-менее выбор, или вам вообще все равно, что такое самаи, занимайтесь медитацией випассана, что у нас переводится как высшее видение. Причем занимайтесь именно тем ее аспектом, где мы созерцаем свои мысли. Этот ее аспект самый эффективный из всех остальных. Также можно и нужно заниматься медитацией на своими ощущениями, телесными ощущениями. Почему? Потому что у этого аспекта тот же самый принцип, почти тот же самый принцип, что и у визуализации. В визуализации мы что делаем? Мы берем образ божества, еще раз вернусь, вот Ваджракилая, например. Помещаем в Ваджракилаю свой ум, медитируем на него. В этом образе Ваджракилая заложен тот потенциал раскрытия пустотной природы нашего ума. Чем больше мы возвращаем свой ум к медитации, к образу Ваджракилая, тем чаще мы соприкасаемся с той пустотой, которая заложена в образе. Это очень искусный метод. Если мы не можем просто так вот оказаться в состоянии переживания пустоты, если мы можем, то все замечательно. Тогда у нас, кстати, не должно быть никаких там раздражений, депрессивных моментов, кризисов и прочего. Если же мы не можем вот просто так оказаться, мы помещаем свой ум какой-то образ, через который мы контактируем с этой пустотой. Образно говоря, мы помещаем в свой ум постоянно какие-то пузырьки, ну, такие пузырьки, я имею в виду, которые появляются на воде, а потом лопаются. Помещаем до тех пор, пока эти пузырьки, какой-то из этих пузырьков не лопнет. И мы такие, опа. А что это? И вот это вот опа, это что это? Это как раз и есть прозрение в пустоту. Это результат медитации Випассана. Когда же мы наблюдаем свои мысли, принцип практики примерно идентичен. С одной небольшой разницей. Если эти образы благословлены просветленными существами, именно вот как такие бомбы замедленного действия, которые мы закладываем, в какой-то момент пух, она взорвалась, и мы почувствовали эту пустоту, то мысли наши, они не обладают такой природой посвящения, я бы сказал, и, может быть, нам придется подольше над ними помедитировать, чем вот над этими образами, прежде чем понять их пустоту. Более того, ну, причина этого заключается скорее в том, когда мы помещаем в свой ум образ какого-то божества, например, Ваджракилая, возвращаюсь, да? В принципе, нам это Ваджракилая, мягко скажем, не особо интересно. Ну, образ и образ. Ну, такой абсолютно нейтральный. Мы по этому поводу не, как это сказать,
не цепляемся.
Не проецируем никакие свои эмоции в отношении этого образа. Потому что нам от него никакой выгоды нет. Хороший он или неплохой, он не хороший, не плохой. Это просто образ. В чем, собственно говоря, его и прелесть. А вот когда начинают, когда мы медитируем над своими мыслями, то каждая из этих мыслей нам очень дорога. И когда мы на нее смотрим, у нас появляется куча разных реакций. Мы свои мысли просто так не пропускаем. Мы привыкли к тому, что мысли наши обязательно нам о чем-то важном говорят. Потому что это продукция нашего мозга, а ум, наш мозг, он создан для того, чтобы контролировать окружающую и угрожающую среду. Соответственно, когда он нам дает какой-то сигнал, нам обязательно нужно прислушаться, чтобы оценить степень угрозы. Ну, либо угроза, либо что-то противоположное, что нужно хватать побыстрее, пока не убежало. Вот если степень привлекательности очень большая, то он также дает нам команду бежать и хватать это. Вот. Поэтому мысли мы просто так не пропускаем и постоянно за них хватаемся, в результате чего нам медитация очень часто не удается. Не получается у нас медитация. Потому что нам мысли важнее, чем медитация. Мы ничего не можем с собой поделать, потому что такова наша генетическая конституция. Мысль появилась, нам тут же нужно ее обдумать, просмотреть. Вот почему животным так плохо? Потому что им этого даже не объяснишь. Мы, люди, особенно те, кто там стремятся к духовному развитию, мы способны эти вещи понять, а животные даже не способны. Поэтому, когда у нас появляются мысли, мы можем себя пересилить, если мы обладаем таким пониманием. Если мы даем себе установку на медитацию, на то, чтобы не обращать внимания на свои мысли, не заниматься их процессированием, контролем он их, не вовлекаемся, не углубляемся в них. И это должно быть главной установкой перед такой медитацией. Не вовлекаться в мысли. полностью их игнорировать, но не находиться в состоянии тупости, не находиться в состоянии отсутствия ясности. Вот давайте вот попробуем, помедитируем. У нас такое практическое занятие. И понаблюдаем за своими мыслями, не вовлекаясь в них, сохраняя состояние ума как при штиле и не теряя при этом ясности. Зачем нам нужно смотреть на свои мысли? Все ради той же самой цели, чтобы постичь пустотную природу ума или абсолютную истину. Мы могли бы медитировать на какие-нибудь отвлеченные абстрактные предметы, шарики, квадратики, палочки, домики. Но когда мы помещаем в свой ум такие плотные, твердые объекты, они нас обычно не наводят на мысль о том, что они пустотны. Когда же мы смотрим на свои мысли, когда мы пытаемся отыскать свои мысли, пытаемся их уловить, увидеть, мы постоянно сталкиваемся с таким опытом, что мы не можем их разглядеть. Вроде как есть какой-то след чего-то, но ничего конкретного мы там не видим. И когда этот опыт повторяется вновь и вновь, мы в конце концов приходим к ощущению, что мысли действительно пусты, что там действительно нечего увидеть. Шарики, столики и прочие вещи, которые мы наблюдаем в своей повседневной жизни с утра до вечера, они обладают точно такой же природой, как и мысли. Более того, они являются проекциями наших мыслей, если углубляться в буддийскую философию. Единственное их различие, то есть этих твердых плотных предметов и наших мыслей, в том, что мысли наши обладают меньшей плотностью. И поэтому, когда мы пытаемся их увидеть и не видим их за счет того, что у них нет какой-то конкретной формы, нам гораздо легче постичь пустоту. Мы используем этот искусный метод только потому, что у мыслей нет формы. По своей онтологической природе они ничем не отличаются от твердых объектов. Но из-за того, что мысли обладают очень тонкой формой, ну, фактически такой, которая не видна нашему взору, ни нашим физическим глазам, ни нашим ментальным глазам, ни микроскопам врачей, мы, получается, можем гораздо легче и быстрее постичь пустотную природу. Именно поэтому очень важно медитировать на свои мысли. И очень важно это понимать. Одно дело, когда мы сидим закрытыми глазами и просто пытаемся находиться в спокойном состоянии без мыслей. А другое дело, когда мы пытаемся эти мысли созерцать или пытаемся их увидеть. Эффект от этих двух медитаций очень сильно отличается. Причем, как вы понимаете, гораздо больший эффект от той медитации, когда мы пытаемся увидеть мысли. И раз за разом, вновь и вновь, их не видим. Не находим там ничего. Когда мы ничего не находим, мы сталкиваемся с проявлением пустотной природы вещей. А это именно то, что нам нужно. И чем больше у нас появляется ощущение пустоты своих мыслей, тем меньше мы верим в реальность вещей, которые нас окружают. Тут существует прямо пропорциональная зависимость. Чем больше мы видим пустотность своих мыслей, или ощущаем это, тем менее твердыми, реальными, конкретными нам кажутся окружающие вещи. Поймите одну вещь. Мы верим в реальность окружающих нас вещей и явлений для того, чтобы подтвердить свое собственное заблуждение. Для того, чтобы обосновать свое собственное двойственное восприятие, которое в корне ошибочно. Подумайте над этим. Почему люди так держатся за реальность вещей, обычные люди? Почему они так не хотят расставаться с ощущением их конкретности, вещественности, с их независимым существованием? Потому что им нужно что-то, чтобы подтверждать свою собственную позицию, свое собственное двойственное заблуждающееся восприятие. Если они откажутся от такой веры в реальность вещей, получится, что они признают ошибочность всей своей позиции. Что они, как минимум, всю жизнь вот эту, естественно, они в другие жизни не верят, но как минимум всю эту жизнь они заблуждались. Да, коту под хвост вся жизнь. Это признаться, это расписаться вот в собственной дуре, беспомощности, заблуждении и прочем. То есть мы, конечно, можем даже как буддисты слушать все эти учения, говорить, да, все это очень умно, соглашаться с этим. Но большинство из нас не ставит под сомнение наш предыдущий опыт. В крайнем случае мы говорим, ну да, вот здесь я ошибался, там я что-то вот был недобр к этому человеку или к другому. Но чтобы вот так вот взять и расписаться в собственном заблуждении, это, как правило, выше наших сил. И поэтому мы продолжаем инвестировать ощущение реальности в каждую вещь, в каждый объект, в каждое явление, фактически в каждый аспект нашего восприятия. До тех пор, пока мы не избавились от этого двойственного восприятия. И когда мы начинаем избавляться от этого двойственного восприятия, нам уже не нужно подтверждать его реальностью, независимостью, конкретностью всех окружающих вещей и явлений. В этом больше нет смысла. Мы отпускаем этот бред сивой кобылы. Нам это больше не нужно. Причем происходит это не сознательно, а исключительно через медитативный опыт. Вот вы сейчас послушали то, что я сказал, задумались. Подумали, может быть, действительно, нафига я вообще инвестирую во все эти вещи, явления, зачем я их наделяю этим странным статусом, которого у них нет. Не буду больше этим заниматься. Можно прийти к такому выводу. Но сможем ли мы действительно прекратить этим заниматься? Если мы сможем прекратить, то, как я говорю уже, не обязательно куда-то там идти, там, или можно просто через стенку пройти там. Не обязательно пользоваться там общественным или личным транспортом. Можно просто по воздуху пройти. Потому что же мы все равно, когда выходим из здания, дверь для нас существует, пол для нас существует, метро для нас существует. Можете проверить, когда будете сейчас в вагон заходить, там руку просуньте, когда двери будут закрываться. И проверьте, насколько такое ваше решение, ну, если вы его решите принять, будет подтверждено вашим опытом. Я думаю, не хочу вас расстраивать, но я думаю, что одного решения здесь недостаточно будет. Это происходит исключительно благодаря медитативному опыту. В медитативном опыте мы отпускаем раз за разом, ну, получается, цепляние или прекращаем инвестировать в эти мысли, в эти, ну, мы работаем через мысли в основном, соответственно, через мысли во все внешние объекты, которые нас окружают, в том числе и в наше тело. Мы смотрим на свои мысли. И когда их не находим, не видим у них формы, когда мы сталкиваемся с этой пустотой и, что важно, не сопротивляемся этому, не пытаемся от этого, что-то такое там непонятное, да, куда-то там перевести свой взор, найти какую-нибудь интересную мыслишку, которая там где-то мелькала там всего лишь полминуты назад, да? Потому что вот это вот что-то там непонятное такое, да, ну что-то там рябит, и ничего нету, и как-то все.
Устрашает.
Устрашает?
Раздражает.
Раздражает? Ну, кого как. Некоторым просто неинтересно. Вот они смотрят, нет мыслей там. Вот тут появилось что-то уже поинтереснее, так раз. И перевели туда внимание. Нас по привычке, по кармической привычке, такая ситуация не устраивает. Потому что в этой ситуации нет опоры и определенности. Нам не на что опереться, чтобы проконтролировать, что происходит как в нашем уме, так и, соответственно, при помощи ума мы контролируем и мозга. Мы контролируем все, что происходит вокруг. Нам неуютно становится. Что-то там не то. Когда мы видим мысли, там, что там, о чем думается, мы смотрим на них, Все вроде как находится под контролем, все нормально, разложено по полочкам, все нормально. Мы успокаиваемся, засыпаем. Кстати, да. Именно поэтому мы засыпаем во время медитации. Потому что наш мозг получил команду. Все под контролем, можно расслабляться. Почему говорят, что состояние осознавания природы ума лишено вот этой тупости и сонливости? Потому что во время этой практики, во время этого состояния, мозг не получает такой команды. Не получает сообщение, что все под контролем. Почему? Потому что контролера там нет. Контролер Вася в отпуске. Временном. В связи с сокращением штатов.
Вне зоны действия.
Во время кризиса. Сократите Васю. Пора оптимизировать производство и процессы, которые происходят в уме. Контролера пора сокращать. Иначе он слишком много отбирает у нас энергии, слишком много он зарабатывает и слишком много у нас самих отбирает. Собственно говоря, он отбирает у нас все. Он отбирает у нас все наше спокойствие, потому что когда контролер Вася сидит у нас там, мы постоянно на чеку. Опа. Или как говорится по-русски, на стрёме. А на стрёме значит что? Значит, мы постоянно так. А это сплошные страхи. Это постоянный поток страхов. Что, где, там, не прыгнет ли, не подползет, не ужалит, не укусит, не стащит, не оставит без денег, без алиментов и прочих приятных вещей. То есть, получается, мы находимся в таком заблуждении, что мы своему контролеру, мы думаем, что мы этого контролера используем себе во благо, что нам помогает все контролировать, чтобы все находилось под контролем, чтобы все спокойно. А фактически он у нас весь этот покой, спокойствие забирает. Потому что он обрекает нас на постоянное вот это вот слежение, контроль. Изначально давая нам установку, что вся среда по определению угрожающая. Это прямое определение инстинкта самосохранения. Не по Дарвину, конечно, но по-буддийски. Инстинкт самосохранения и выживания нам говорит, вся окружающая среда нам угрожает. Она нам враждебна. Поэтому до тех пор, пока не пришел Гамовер, пока экран не опустился, нам нужно срочно поймать другую особь, произвести с ней несколько колебательных движений, воспроизвести себя, желательно в образе похожем вот на эту форму, потому что мы же за эту форму цепляемся, она для нас важнее всего. Ну и тогда уже, скрипя сердце, можно потом и расставаться с этой. Когда мы начинаем заниматься медитацией, вот мы садимся заниматься медитацией, скажите себе, по помимо установки традиционной, что я собираюсь заниматься практикой на благо всех живых существ и привести их к просветлению, эта мотивация у нас должна быть такая. Мы еще даем себе установку, что сейчас я буду заниматься медитацией, и какие бы мысли не лезли мне в голову, какие бы мухи, комары не летали вокруг меня, какие бы звуки не раздавались за окном или на кухне, или где там угодно, мне сейчас, во время этих 30, 40, 50, 60 минут, абсолютно все равно, что там происходит снаружи, и абсолютно все равно, что происходит внутри моей черепной коробки. И эта установка должна быть вот, ну, прямо как решимость умереть за Родину в Великой Отечественной войне. Вы прям с этой установкой так ходите в медитацию, включаете первую скорость, потом вторую, третью, четвертую.
И понеслась.
И понеслась. Это не значит, что все окружающие вещи и явления, еще раз хочу повториться, перестают для вас существовать. Одна из самых распространенных ошибок наших великих закченовских практикующих, и махамудринских практикующих, заключается в том, что они думают, что состояние природы ума – это когда total blank. Ничего нет вообще. Для такой медитации не надо введение природы ума. Как я иногда говорил, достаточно попросить друга, чтобы он взял что-нибудь потяжелее и огрел нас по голове. Тогда вот будет total blank, и все будет именно так, как хотелось. Все вещи, предметы и явления в состоянии настоящей медитации, имеется в виду, да в любой медитации, но я в частности говорю про состояние осознавания природы ума, они сохраняются, они остаются на том же самом месте, они никуда не исчезают. Просто наш контролер, любимый Вася, он прекращает за них цепляться, хвататься и пытаться рассмотреть каждое по отдельности. Он в отпуске. Васи нет. Что же тогда остается? Кто же за всем этим следит? Кто на все это смотрит? Кто все это видит, если Васи нет? Как вы думаете?
В текстах написано, что единство субъекта и объекта происходит.
То есть Вася объединяется с объектами?
Ну что они изначально не раздельны. Просто объект это не Вася.
В какой-то момент в результате практики все эти мысли, идеи и реакции, они просто должны исчезнуть и стать неактуальными. Там уже нет идеи, что там снаружи меня или кто там внутри меня. И переживается это просто как один сплошной поток восприятия, где объекты неотделимы от ума. Это тот опыт, к которому мы должны прийти. И когда мы к этому опыту придем, объекты должны прекратить нас раздражать и вызывать другие приятные или неприятные эмоции. А с чего бы еще им тогда нас раздражать? Если они стали фактически частью нас, не частью Васи, а просто частью, неделимой частью того, что их воспринимает. Нет границы. Нет того, которого они могли бы зацепить, или задеть, или испачкать, или даже сделать приятное. Поэтому ни депрессии, ни кризиса, ничего быть не может просто-напросто. А если все это появляется, раздражение, депрессия, апатия, я уж не говорю там про злость, ненависть, это все проявление, скажем так, доказательство того, что объекты существуют отдельно от Васи. Вася пытается по-прежнему сражаться с этими объектами, пытаясь навести порядок вокруг себя. Сам он при этом сидит где-то в центре, посередине и занимается медитацией или какой-то другой духовной практикой. И для того, чтобы Вася растворился, чтобы контролер этот исчез, нет другого пути, кроме медитативного опыта. Убеждения на Васю не оказывают никакого воздействия. Вася глубоко параллельно. Он там по зову Родины. Он там сидит давно на протяжении бесчисленных жизней. Охраняет вас от всех ваших напастей. И мы до сих пор в это свято верим. И поэтому расстаться с ним не можем. А при помощи медитации мы раз за разом видим пустотность своих мыслей, своих ощущений. И это автоматически транслируется на все окружающие объекты. Мы чуть-чуть отпускаем внутри, и оно точно так же чуть-чуть отпускается снаружи. Чем больше мы отпускаем внутри, тем больше оно отпускается снаружи. И поверьте, если мы не Гарабы Дорджи, Падмасамбхавы и Сенге Ванчуки, то от того, что мы, не занимаясь предварительными практиками и медитацией Випашина, приступим сразу к практике Дзогчена, нам сильно не поможет. По той простой причине, что мы внутри очень сильно за это все держимся. И от того, что нам дали один подзатыльник, что происходит в тот момент, когда нам кричат, сами знаете что, как там сегодня уже всплывала эта тема в Гарри Поттере, то, что не принято называть, да? От того, что это фактически такой ментальный подзатыльник, ну, пум, чтобы сбросить наши мысли. А внутри, если вот эта вот такая вот хватка, которая не отдам и не отпущу, и, ну, дали им подзатыльник, ну вот, и тут же опять вот так вот. И даже вот, вот этот вот момент, который люди там на секундочку мы отпустили, в этот момент у большинства появляется скорее страх. Страх неопределенности. Потому что, ой, что это такое? Надо срочно обратно схватиться. За мою любимую. За любимую форму. Моя любимая форма. Моя прелесть. Как это я ее отпущу? Очень важна медитация Випассана именно поэтому. Потому что каждый раз мы отпускаем, 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 видя пустотность своих мыслей. Когда вы наблюдаете за своими мыслями, не бойтесь перетрудиться, не ленитесь, не пытайтесь, когда мысли вдруг исчезли, не пытайтесь успокоиться в состоянии, наступившем без мыслей. Типа, о, так хорошо, люди там, они там все рассосались. Не снимайте свою бдительность, внимательность, то есть само созерцание, сам процесс медитации. Я знаю по своему собственному опыту. Просто, ну, я свой ум уже расслабил до такой степени, наверное, что как только он, как только какая-то мысль проходит, он у меня тут же там раз, пум. И дальнейшее какое-то усилие приложить, это мне нужно себя там переступить. Просто-напросто. Я знаю эту тенденцию, это лень называется. Когда мы садимся медитировать и созерцаем свои мысли, и вот мы смотрим, 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 потом бум, отвлеклись, либо что-нибудь интересное появляется, и мы начинаем над этим размышлять, либо когда вот это вот так все превратилось в некую рябь такое, либо подводное течение мыслей, либо надводное, либо четкие какие-то формулировки и тексты исчезли, и остались какие-то смутные образы. Наш ум успокаивается. Ну, сейчас я так, типа, посижу просто. Успокаиваю. Да. Вот не надо этого допускать. Отведите себе какое-нибудь время также для простого пребывания в покое, то бишь медитации шамадха. Но не портите качество медитации Випассана, где мы постоянно созерцаем и наблюдаем свои мысли или ощущения, что также важно. Потому что лень, она матушка, она проявляется в медитации точно так же, как и во всем остальном. Ум наш устает частенько от такой медитации с усилиями быстрее, чем мы можем устать от каких-то физических нагрузок. Мы можем ходить в спортзал. Здесь есть кто-нибудь, кто ходит в спортзал? Есть, да? По крайней мере, один человек. Ну, или заниматься йогой какой-нибудь для поддержания своей прекрасной формы. И можем делать это 2-3 часа в день. Это нас не утомляет. Либо там работать на каком-то прекрасном аппарате или компьютере 10-12 часов в день там, и так далее. Но как только мы начинаем медитировать и ставим перед собой задачу созерцать свои мысли, максимум через 5 минут этого созерцания мы начинаем отвлекаться, сдаваться, переводить внимание на все, что угодно, кроме вот именно самого процесса медитации. Почему? Да потому что не устраивает это наш мозг. Вот такая техника, такой процесс наш мозг не устраивает. Ему больше интереснее смотреть за вещами, которые нас окружают, либо за образами, которые заложены в самих мыслях, то есть вовлекаться и размышлять. И вот в этом моменте заложен как раз принцип продвижения и прогресса в медитации. Либо вы пересиливаете себя силой воли, и, понимаете, вас никто не видит, вас никто не контролирует. Даже если мы ходим на семинар Чукинима Ринпоче, или какого-нибудь его святейшества, которое там приезжает. Мы сидим и точно так же тупим там в своей медитации, как и когда сидим у себя в комнате. Нет разве? Наша лень и все наши омрачения, они никуда не деваются от этого. Ну, конечно, у нас может быть чуть больше вдохновения там, в связи с тем, что там вот какой-то учитель, там надо, да, держать правнее спинку и вообще выглядеть более медитирующим, чем все окружающие. Но проходят эти несколько минут, и нам эта медитация становится неактуальной. Потому что, по большому счету, с точки зрения обычного человека, вот то, что вот чем мы занимаемся, да, фигня на постном масле. Я имею в виду с точки зрения обычного самсарного человека, которыми большинство из нас были там всего лишь несколько лет назад. Просто что-то переосмыслили в жизни, там наступили на пару грабель и вроде как решили, что надо и этим позаниматься тоже. Именно в этом моменте заложен прогресс. Говорят, все спрашивают, говорят, вот что-то я вот занимаюсь, а что-то мне все на одном и том же уровне. Вот именно поэтому. Потому что когда начинается медитация, либо нет понимания медитации как таковой, в принципе, либо человек от всего просто закрывается во время медитации, либо впадает вот в это вот состояние приятное, либо пытается воссоздать какую-то ошибочную медитацию, типа вот этот вот total blank, чтобы ничего не было, либо засыпает, либо просто занимается привычным вовлечением в свои любимые интересные мысли и сидит и размышляет во время медитации. Других вариантов, собственно говоря, нет. И от нас требуется сила воли для того, чтобы когда вот этот момент наступил, когда вот мы, ну окей, все, типа еще полчаса сидеть, сейчас надо пока над этим подумать. Естественно, у нас нету такого текста, таких слов у себя в голове. Мы это делаем все без слов. Мы просто внимание соскальзывает так мягко. Знаете, если бы в тот момент, когда мы отвлекались, стоял бы какой-нибудь просветленный мастер, который видел это, и брал бы дубину, и вот так вот нам давал бы со всех сил по хребту, тогда бы, наверное, у нас был бы больший стимул находиться в осознанности.
Были бы отличные материалы.
Да, мне тут недавно, кстати, посоветовали пожестче быть. Ну, я просто не просветленный, я могу ошибиться, то есть там... человек может быть действительно медитирует, а я его там как-то... Вот. Но с другой стороны, я думаю, вероятность погрешности будет небольшая. Особенно после 5 первых минут. Можно будет смело вставать и просто ходить всех дубасить. Не обязательно всех, кстати. По 2-3 дал, остальные, чтобы неповадно было, ты сразу. Опа. А то вот тибетские ламы, вот я в последнее время что-то вот, даже как-то вот критикую их за то, что слишком мягкий у них подход. Особенно когда там от дзогчени говорят о махамудре, там поза не важна, там какие бы у вас эмоции, мысли не возникали, просто оставайтесь в состоянии свежей пробужденности. Дубины! И посильнее! Вот тогда вот заработает. Ну а если серьезно говорить, то все зависит от нас, от нашей собственной силы воли, от степени нашей осознанности. Если мы не примем такого внутреннего решения, не смотивируем себя чем-то, нам надо же еще чем-то себя смотивировать для того, чтобы у нас такая осознанность была. А смотивировать, чем тут смотивировать? Вот уже 3 года или там 5 или 10, сколько занимаемся, и ничего никуда не двигается. Или двигается, но низенько, так низенько. Ничего нового не придумали за все это время. 4 мысли, изменяющие ум, непостоянство, размышление о том, что мы, возможно, нужны другим живым существам для того, чтобы избавить их от страданий. Вот основные мотивировки. Ну, либо самая такая первая, базисная, для своей собственной пользы. Но опять-таки это нужно почувствовать какой-то эффект на себе, чтобы поверить хотя бы в эту базисную мотивировку. Если мы даже на себе не почувствовали никакого позитивного эффекта, тогда трудно, конечно, себя чем-то смотивировать. Вот. Так что в первую очередь должна быть правильная мотивация. Мотивация возникает из понимания смысла практики. Покопайтесь, поработайте над этим. Почитайте эти, подумайте над этими банальными темами еще раз, 2, 3, 4, 5. Не помогает, понаступайте на грабли. Бывает, помогает. Случится одно, второе, третье, пятое, десятое. Может быть, захочется помедитировать по-настоящему. Либо когда там стукнет 70 уже. И поймете, что вот уже совсем недолго осталось медитировать. Может быть, это смотивирует. Ну, а если у вас действительно есть и сила воли, и понимание, то вперед. Вот только этот момент нужно отработать. Когда мы заходим в медитацию, и тут же через 2, 3, 4, 5 минут у нас это все куда-то там сползает, съезжает или падает, тогда вот именно тот самый момент, где нам нужно это приподнять, включить и ехать дальше на той же самой осознанности. Не расслабляться, не вдаваться в эти полублаженные, полусонные состояния, не вовлекаться в эти интересные мысли, а сидеть четко, ясно, поддерживать процесс созерцания мыслей, ощущений. Для того, чтобы качество было лучше, рвите медитацию на куски. 5 минут разорвали. Не высиживайте там сразу 2 часа. Еще 5 минут опять порвали. Отвлеклись, подумали, там, стряхнули головой в конце концов, чтобы не засыпать, чтобы вот в это вот состояние прекрасное не впадать. Оно не нужно. Вот это состояние, если вы уже в нем побывали, если вы уже знаете, какое может быть приятное ощущение от медитации, а оно, кстати говоря, бывает. Просто есть люди, у которых каналы там забиты, искривлены, и у них даже таких ощущений не появляется. Почувствовали? Замечательно. Оно не нужно. Это состояние атавизм медитационный. Оно многими великими учителями называлось как препятствие. Нам не нужно находиться в этом полублаженном, приятном состоянии. Для чего? Это тормоз. Тормоз медитации. Нам нужна скорость. Мы поддерживаем ясность. Мы, как только это состояние появляется, сбрасываете его. Избавляйтесь от него. Оно может быть, конечно, приятное. Оно может быть, до недавних пор у вас было единственной мотивировкой заниматься медитацией вообще, что вот я сяду и так расслаблюсь, и у меня что-то вот такое вот наступит. Но поймите, этим самым вы преграждаете себе прогресс в медитации. Сила воли, осознанность, поехали дальше. И так вот будет происходить прогресс. И только так. И других вариантов не будет. Мы смотрим свои мысли, сталкиваемся с их пустотой или в свои ощущения. Вновь и вновь. И со временем, как я говорил, поскольку это автоматически транслируется на окружающие объекты, мы становимся все менее и менее зависимыми от объектов, от ощущений, от мыслей. Мы их отпускаем и одновременно теряем ощущение их реальности и конкретности, что, собственно говоря, эквивалентно тому, что мы видим в них пустоту. То, что мы не видим в них конкретность, то, что мы так жестко за них не держимся, это эквивалентно тому, что мы видим пустоту. Здравствуйте. Что-то вы так... Где вы гуляли все это время? Медитация на мыслях и медитация на ощущениях, телесных ощущениях. Можно их чередовать. Если чувствуете, что штормит во время медитации слишком сильно, ну, слишком много мыслей появляется, которые постоянно срывают и не дают, собственно говоря, не позволяют вам качественно медитировать, созерцать свои мысли, это знак того, что надо возвращаться к простой шамадхе, пребыванию в покое, успокаивать свой ум. Если сидится нормально, созерцается нормально, ум не дергается, как там Вицин, там, помните, в том. Нормально. Можно к шамадхе вернуться один раз в конце сессии, после того, как вы посозерцали, понаблюдали качественно, усердно. Оставьте в конце концов свой ум без усилий. Он после того, как потрудился 30, 40, 50 минут или сколько, он вам с благодарностью выдаст состояние безмыслия на 5 минут чистоганом. Потому что вы его перетрудили. Вы его перетрудили. Он будет рад находиться без мыслей, без усилий. Если же ум штормит, вот как вы сели, значит, и пошло туда-сюда, 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 значит, вы не прорабатывали шамадху, либо прорабатывали, но мало, либо бывают такие ситуации, когда, ну, день такой выдался, или там лунг прана скачет бешеными темпами, и тогда имеет смысл помедитировать просто шамадху в тот самый день. В принципе, надо и то, и другое подключать. Не бывает таких медитирующих, особенно в наше время, которые там ходят на работу и тусуются где ни попадя, у которых было бы идеальное ровное состояние ума, которое бы позволяло бы выполнять одну и ту же медитацию, находиться в одном и том же состоянии. Ум постоянно, вот это вот слово, штормит, мягко скажем так, да? Особенно в наших-то реалиях. Таким образом совмещается шамадха с випассаной. В принципе, с точки зрения учения Дзогчена, можно обойтись и без шамадхи. Это вот для тех, кто особо любит дзогчен или махамудри. Ну, махамудри шамадха все-таки требуется. Но поймите один важный пункт. Если вы себя считаете особо там продвинутыми в природе ума, в осознавании и так далее. Для того, чтобы шамадхой не пользоваться вообще, нужно иметь очень большую силу ума. Что подразумевается под силой ума? Вот вас штормит во время медитации, да, вы сели медитировать, или даже там не медитировать, к примеру, есть у нас и такая медитация, и вас штормит. То есть появляются мысли, которые вас просто там вот так вот, как за шкирку, как щенка носят вот так, туда-сюда, по всему уму, по всему пространству. Если вашей силы ума не хватает для того, чтобы удерживать себя в состоянии медитации, это значит, что такая практика для вас немножечко рановато, либо ее нужно дополнять шамадхой. Плюс випассаной обычной. Потому что если нас штормит, и мы ничего с этим сделать не можем, нас просто вот так вот елозит по всем своим мыслям. Любая мысль нас просто забирает и вот так вот швыряет. Это значит, мы не готовы еще к этой медитации. Понимаете?
А если во время тантрических практик вот так швыряет?
То же самое. Надо возвращаться к шамадхе, надо возвращаться к обычной випассане, успокаивать свой ум и развивать силу ума. Причем традиционный способ или традиционный прогресс медитации, как вы, может быть, знаете, осуществляется именно в такой последовательности. Первое. Успокоение ума. Это первый этап. Второе. Развитие. Это при помощи шамадхи достигается. Где мы привязываем свой ум к колышку. И он там дергается, дергается. Ну, пока не успокоится. Вот. Когда он успокоился, сказал: окей, ладно, поехали дальше. Потом. Развитие его силы. При помощи именно такой випассаны, вот про которую я говорю. Созерцание своих мыслей, созерцание ощущений. И когда сила развита, тогда дальше медитация дзогчена, махамудра, пойдет без особых препятствий и отвлечений. И по отношению к тантрической практике то же самое. Итак, первое. Успокоение ума. Это в том случае, если не обладаем мы той силой, чтобы удерживать свой ум во время медитации в состоянии медитации. Второе. Развитие его силы при помощи випассаны, наблюдение за своими мыслями и ощущениями. И третий этап, он наступит естественным образом. Если мы получаем прямое введение, я бы даже сказал, что если человек аккуратно выполнит первые два этапа, он может и без прямого введения в это состояние въехать. Может быть, достаточно немножко радикальное заявление, но тем не менее я слышал про опыт людей, у которых это и так происходило без всякого прямого введения. И без этих двух предварительных этапов. Главное, чтобы не забить аспект ясности аспектом, не аспектом, а слишком большим успокоением. И тогда это может произойти и без прямого видения. Но традиционно нам нужно прямое видение, и тогда уже медитация пойдет на осознавание природы ума, пойдет качественно. Но еще раз вернусь к тому важнейшему пункту. Для того, чтобы пошел прогресс в медитации, нужна осознанность. В тот момент, когда мы садимся медитировать, это зависит только от нас. Либо мы начинаем вовлекаться в свои мысли или приятные, или сонливые состояния, либо мы пересиливаем себя, включаем осознанность и продвигаемся дальше. 5, 10, 15, 20, 25 минут. И если мы будем, извините за выражение, торчать во время медитации, то так мы проторчим всю жизнь там. И она у нас не сдвинется в качестве ни на сантиметр. Проторчим и все. Поэтому нам, как людям разумным, нужно понимать, что для нас несет настоящую пользу, а что просто какие-то приятные ощущения временные. Вот давайте вот с таким пониманием, с такой установочкой, всего лишь 5 минут помедитируем на... Если кому-то дубина нужна, поднимите руку. Так, раз, два. Ну, я думаю, что за 5 минут, ну, на 5 минут у нас хватит. Вот мы сейчас прослушали, это все я повторил даже 3 раза. Продержимся же, да? Пока петухи не... Не закричат. Всего лишь 5 минут. Наблюдаем за своими мыслями. Пытаемся увидеть свои мысли, не вовлекаясь в них. Очень хорошо, кстати, у вас получилось. Я так иногда чувствую по фону, который в аудитории появляется, насколько люди качественно медитируют. Так что, видите, можете же, когда хотите.
Сегодня, когда долго объяснили, и руками много.
Да.
Какие-то советы получил в Башьяне в отношении громких звуков и вкусов, а его днях никогда становится пустотным, громкие звуки. Как их вот, в смысле, с этим как работать? То есть с видением, в смысле, это понятно, а вот с этим решили.
Не надо их делать пустотными специально. Они сами станут пустотными со временем. Вы просто в випашине их созерцаете абстрагированно. Созерцаете, не вовлекаетесь, а смотрите и идете дальше. Не зацикливайтесь на этом. Не пытаетесь понять природу этого звука или вкуса. Не пытаетесь его ухватить или наоборот от него убраться. Просто смотрите беспристрастно, абстрагированно. Идете дальше. Это что касается звуков или вкусов. То же самое и с мыслями, и с ощущениями. Мы просто смотрим на мысль, пытаемся найти ее форму, увидеть ее форму, она исчезает. Мы идем к следующей мысли. Она тоже появится. И последний совет, без которого, наверное, было бы неправильно все это дело закончить. Медитация должна быть сочной. Сочной значит не сухой. Не просто, что мы себя подсушили так и такими вот сухими, черстенькими, зализанными вышли и пошли разбираться там со всеми дальше. В медитации должны проявляться качества. Качество мягкости, доброты, преданности, сострадания, любви, понимания, видения тех ситуаций, которые раньше не были видны. Неоднозначное последнее, конечно, качество, потому что часто может восприниматься субъективно. И для этого мы также должны включать в свою медитацию, в свою практику аспекты развития преданности и сострадания. И в частности, поскольку у всех у нас, в основном здесь присутствующих, так или иначе каким-то образом есть какой-то учитель выбранный, мы начинаем каждую сессию с того, что обращаемся к своему учителю. Ну, во-первых, мы принимаем прибежище 3 раза. Потом обращаемся с молитвой к своему учителю, которого мы выбрали. Просим его даровать благословение. Визуализируем его в той форме, которая нам больше всего резонирует. Часто тоже сталкиваешься там. В одной гуру йоги говорят представлять учителя в виде Падмасамбхавы, в другой там в виде Ваджрадхары, в третьей в виде Кармапы. Все говорят, а мне вот это вот что-то не очень как-то вот подходит. Представляйте учителя в той форме, в которой вам больше всего подходит. Главное, осознавайте, что он обладает просветленной природой. И по сути воплощение просветленного существа, просветленный ум. Из его тела представляете, как исходят 4 луча света. из чакры на макушке, горле, солнечном сплетении, из пупочной чакры исходят белый, красный, синий, радужный луч света, попадает в ваши соответствующие четыре места, дарует вам посвящение просветленного тела, речи, ума и мудрости. Потом учитель превращается в облако света, и это облако света входит в вас через макушку. И вы начинаете свою медитацию или практику садханы, что угодно. И в тантрах сказано, что такая практика по эффекту будет в 1000 раз больше, чем если вы просто сядете и без такого начала будете заниматься медитацией. Это не я придумал, это Итулху Оген Ринпоче говорил и цитировал великих мастеров и тантры. Вот, именно в 1000 раз более эффективны. Вот такой вот был мингак. Легкий, в котором я обобщил, наверное, самое важное, что следует понимать в отношении персональной медитации, для того, чтобы медитация реально заработала в том, чтобы реально пошел прогресс в медитации. Вот я так оглядел узором там все свои ретритные попытки удачи и неудачи. Вот это вот то, что я выжил оттуда и из всех обсуждений с разными ламами всех этих аспектов медитации. На максимально русском языке, без всяких иноязычных слов. Я думаю, что я практически уверен, что если обратить внимание на все упомянутые аспекты, некоторые из них повторялись несколько раз, вы не сможете не добиться хорошего прогресса в медитации. Там есть всякие еще небольшие отклонения, там как работать с сонливостью, там или с перевозбуждением и так далее. Ну, это уже все мелочи. Если проработать все упомянутые аспекты, то медитация не сможет не развиться и не сможет не принести свои плоды. Вот, пожалуй, и все. Давайте в завершение посвятим заслугу. На благо, сами знаете кого. Не будем их даже называть по имени. Сонам де там че зайпани, тодны не педжанам памчены. Яга наче бала тупай сипи цолы дова дова рыщу Девай ди кево кун сонам еще цокзоны Сонам еще лычуми дампа куни топа рыщу Нчанчу сэнчу римпоче Маке панам кигюрчи, кепа нямпар мепаян, гоне гонду певарщок. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком появился, пусть не убудет, все более и более его заостает. И, в частности, давайте посвятим заслугу на то, чтобы в нашей практике, в нашей медитации, действительно произошли качественные сдвиги позитивные изменения, чтобы она реально заработала потоки нашего бытия. Спасибо за внимание.